Глава 31. Памятная записка Арно Дютилля. Благодетельной помощи вовремя удалось пробраться в Сен-Кантен, потому что уже начинало светать. Усталого, измученного Габриэля, не знавшего отдыха на протяжении 4 дней, адмирал Колиньи привел в ратушу, где хотел поместить его рядом с комнатой, которую занимал сам. Там обессиленный Габриэль бросился на постель и заснул так, как будто ему уже и не следовало больше просыпаться. Он в самом деле проснулся не ранее 4 часов пополудни, и то Колиньи, войдя в комнату, прервал этот сладкий восстанавливающий сон, в котором бедный молодой человек, несмотря на свои заботы, имел такую потребность. В продолжении дня неприятель порывался на приступ и был мужественно отражен. Но не было сомнения, что на завтра попытка возобновится, и адмирал, уже испытавший счастливые советы Габриэля, опять пришел за ними. Габриэль быстро встал и был готов принять Колиньи. «Одно слово моему конюшему, адмирал», — сказал он ему, — «и я в вашем распоряжении». «Распоряжайтесь, виконт», — отвечал Колиньи, — «потому что без вас испанское знамя теперь развивалось бы на этом доме. Я вполне могу сказать вам, вы у себя». Габриэль подошел к дверям и крикнул «Мартенгерра». Мартенгер явился. Габриэль отозвал его в сторону.
«Мой добрый Мартен», — сказал он ему, — «я тебе еще вчера повторял, что доверяю так же твоей сметливости, как и верности. И вот доказательство. Ты теперь же отправишься в лазарет Ильского предместья, и там спросишь не мадам Кастро, а настоятельницу бенедиктинок, почтенную мать Монику, и ее, не иначе, как только ее, попросишь известить сестру Бени. Понимаешь, сестру Бени? Известить, что виконт Дексме, присланный от короля в Сен-Кантен, будет у нее через час и просит подождать его». «Видишь, господин Колиньи на некоторое время задержит меня здесь. А ты знаешь, дело на жизнь и смерть налагает на меня обязанность всегда ставить долг выше удовольствия. Ступай же, и пусть она, по крайней мере, знает, что душа моя с ней».
«Она узнает это, сударь», — отвечал расторопный Мартин и вышел, оставив своего господина с меньшим нетерпением и с большим спокойствием. Он прибежал к лазарету Ильского предместья и принялся торопливо спрашивать сестру Монику.
«А, матушка», — говорил, приступая к ней, наш хитрец, — «как я рад, что наконец нашел вас. Мой бедный господин был бы очень огорчен, если бы мне не удалось исполнить его поручение к вам, а главное — к госпоже Диане де Кастро».
«Кто же ты такой, друг мой, и от кого пришел?» — спросила настоятельница, изумленная и оскорбленная тем, что так дурно сохранена тайна, которую она вверила Габриэлю.
«Я от виконта Дексме», — отвечал мнимый Мартенгер, прикинувшись простеньким добряком. «Вы, вероятно, знаете виконта Дексме. Весь город только о нем и говорит».
«Конечно», — отвечала настоятельница. «Я знаю нашего избавителя, мы молились за него. Я вчера имела честь видеть его, и по его обещанию надеялась увидеть и сегодня».
«Он сейчас придет, мой благородный господин, он сейчас придет. Господин Колиньи его задержал, и он в нетерпении послал меня вперед к вам и к мадам де Кастро. Не удивляйтесь, матушка, что я знаю и произношу это имя. Старинная, 20 раз испытанная верность позволяет моему господину верить мне как самому себе, и у него нет секретов от честного преданного слуги. У меня ум и понятливость, как говорят другие, только и есть на то, чтобы любить и защищать его. Но, по крайней мере, этот инстинкт у меня есть. В нем, клянусь мощами святого Кантена, мне никто не откажет. О, простите меня, матушка, что я так клянусь в вашем присутствии. Я и не подумал об этом. Привычки, видите ли, при том порыв сердца».
«Хорошо, хорошо», — промолвила, улыбаясь, мать Моника. «Так господин Дексме придет? Он придет кстати, сестра Бенни очень хочет его видеть. Ей хочется слышать вести о короле, который послал его».
Произнес Мартин с поддельным смехом. «Он прислал его в Сен-Кантен, но, я думаю, не к мадам Диане».
«Что ты хочешь сказать?» — удивилась настоятельница.
«Я говорю, сударыня, что я, любя виконта Дексме как господина и как брата, поистине рад, что вы, такая почтенная, всеми уважаемая женщина, немножко вмешались в любовную интригу виконта и госпожи де Кастро».
«В любовную интригу госпожи де Кастро?» — вскрикнула испуганная настоятельница.
«Разумеется», — подтвердил мнимый дурачок. «Мадам Диана не могла не признаться вам во всем, вам, своей истинной матери, своему единственному другу».
«Она говорила мне что-то о глубокой сердечной скорби», — отвечала монахиня. «Но об этой недостойной любви, об имени Виконта, я ничего не знала, решительно ничего».
«Да, да, вы запираетесь из скромности», — возразил Арно, покачивая головой с значительным видом. «Оно так, по моему мнению, вы прекрасно себя держите. И я со своей стороны благодарен вам за это как нельзя больше. Действуйте, по крайней мере, отважно». «А, — думаете вы про себя, — король противится любви этих детей. А, отец Дианы страшно рассердится, если только станет подозревать, что они могут встретиться. Хорошо, я, святая достойная женщина, пойду наперекор королевскому величеству и отцовской власти. Я прикрою бедных любовников святыни моего сана, моей личности. Я устрою им свидания, я вдохну им надежду, усыплю в них угрызение совести. Да, превосходно, великолепно вы действуете, понимаете?»
«Господи!» — произнесла, сжав руки, изумленная, ужаснувшаяся настоятельница, робкая сердцем, пугливая совестью. «Господи! И это наперекор отцу, королю! И мое имя, моя жизнь замешаны в любовную интригу! О!»
«Посмотрите-ка!» — сказал Арно. «Я вижу, вон мой господин сам бежит благодарить вас за ваше добро и спросить...» «Нетерпеливый молодой человек, спросить, когда и как может он, по вашей милости, увидеть свою ненаглядную».
В самом деле прибежал запыхавшийся Габриэль, но не успел он приблизиться, как настоятельница остановила его жестом и выпрямилась с достоинством. «Ни шагу дальше и ни слова, господин Виконт», — сказала она. «Теперь я знаю, с каким намерением, с какой целью ищете вы свидание с мадам де Кастро. Не надейтесь же, чтобы я стала помогать планам, едва ли достойным благородного человека. Я не только не должна и не хочу вас больше слышать, но употреблю всю свою власть отнять у Дианы всякую возможность, всякий предлог увидеть или встретить вас в приемной монастыря или в лазарете. Она свободна, я это знаю. Она не произнесла обета, который ей предлагают. Но пока ей угодно оставаться под избранным ею кровом нашего святого монастыря, она всегда найдет во мне хранительную защиту для своей чести, но не для своей любви». Настоятельница холодно поклонилась остолбеневшему от изумления Габриэлю и удалилась, не дожидаясь его ответа, ни разу не оглянувшись на него.
«Что это значит?» — спросил Габриэль у своего мнимого конюшева после минутного столбняка. «Я знаю столько же, сколько вы, сударь», — отвечал Арно, скрыв свою тайную радость под озадаченным видом. «Мать-настоятельница, если правду сказать, приняла меня очень дурно и сказала мне, что она вовсе не знает ваших намерений, но должна им препятствовать и помогать видам короля, что мадам Диана вас не любит и никогда не любила». «Диана меня не любит!» — вскричал Габриэль бледнее. «Увы, может быть, это и к лучшему. Но я хочу еще раз ее видеть. Хочу доказать, что я неравнодушен к ней, не виноват перед ней. Это свидание, оно мне нужно, оно укрепит меня на подвиг. Ты, Мартингер, непременно должен помогать мне добиться этого свидания».
«Вы, сударь, знаете», — униженно отвечал Арно, «что я безответное орудие вашей воли, что я повинуюсь ей во всем, как рука голове. Я употреблю все свои силы, как и теперь, доставить вам, сударь, желанное свидание с мадам де Кастро».
И, смеясь себе под нос, хитрец пошел вслед за приунывшим Габриэлем обратно в ратушу. Потом вечером, после ночного объезда вокруг укреплений, мнимый Мартингер, оставшись один в своей комнате, вынул из-за пазухи бумагу и с довольным видом принялся читать.
«Счет Арно Тилле, господину коннетаблю Монмаранси, с того дня, как он, Арно, был насильственно разлучен с господином коннетаблем. Этот счет заключал в себе столько же услуг публичных, сколько частных. За то, что, будучи в плену у неприятеля, после Сен-Лоранского поражения, приведенный перед лицом Филиберта Эммануила, советовал этому генералу отпустить коннетабля без выкупа под тем предлогом, что господин коннетабль меньше причинит испанцам вреда шпагой, нежели добра своими внушениями королю, 50 ЭКЮ. За то, что хитрой уловкой вырвался из лагеря, где его Арно держали в плену, и таким образом сберег господину коннетаблю выкупную сумму, которую он не преминул бы великодушно заплатить, чтобы вернуть такого верного дорогого слугу, 100 ЭКЮ. За то, что искусно, неизвестными тропинками, провел отряд, который под начальством виконта Дексме пришел на помощь Сен-Кантену и адмиралу Калиньи, любезнейшему племяннику господина коннетабля, 20 ливров. Было в записи господина Арно еще несколько таких же нагло-корыстных статей. Шпион вторично прочел эту запись, поглаживая бороду. Окончив чтение, он взял перо и приписал следующее.
За то, что, находясь в услужении у виконта Дексме под именем Мартин Герра, выдал сказанного виконта перед настоятельницей бенедиктинок за любовника госпожи де Кастро и таким образом надолго разлучил этих двух молодых людей, что относится к пользам господина коннетабля, 200 ЭКЮ. «Это правда недорого», — подумал Арно. «Эта статья одна стоит многих. Итог довольно круглый, мы подходим к 1000 ливров, а с маленьким воображением дойдем и до 2. Но если я их буду иметь, право брошу проделки, женюсь, буду отцом семейства, каким-нибудь ютитором в провинциальном приходе, и таким образом осуществится мечта всей моей жизни, честная цель всех моих грешных деяний».
Арно лег и заснул с мечтами о добродетельной жизни. На другой день Габриэль просил его опять идти отыскивать Диану, и нетрудно угадать, как было исполнено поручение. Габриэль сам оставил Калиньи с тем, чтобы пойти разведать и расспросить, но в 10 часов утра неприятель предпринял отчаянный приступ. Надо было бежать на укрепление. Там Габриэль по обыкновению показал чудеса храбрости и действовал, как будто ему нужно было потерять 2 жизни. Дело в том, что ему нужно было спасать 2 жизни. А главное, если он проявит себя геройски, то, может быть, до Дианы дойдут о нем слухи.